Наш корреспондент Олег Красовский недавно снова совершил поездку по Южной и Юго-Восточной Азии. Побывал он и в Южном Вьетнаме. В предыдущей беседе он ответил на ряд вопросов, имеющих отношение к развитию военных действий в Южном Вьетнаме. Сегодня мы продолжим беседу о положении в этой стране.
Широко распространено мнение, что наступление северо-вьетнамских вооруженных сил, начатое в конце марта, является серьезным испытанием так называемой политики вьетнамизации. Олег Антонович, расскажите, в чем заключается эта политика, как она осуществлялась и каковы ее результаты?
Сущность политики вьетнамизации заключается в предоставлении Южному Вьетнаму необходимых возможностей для создания нормальных условий жизни в стране, для проведения необходимых хозяйственных и социальных реформ и, конечно, для создания боеспособных вооруженных сил, способных самостоятельно обеспечить безопасность страны, могущих отразить военную интервенцию извне. Образно говоря, вьетнамизация – это попытка поставить Южный Вьетнам на собственные ноги. По моим личным наблюдениям, которые я вывез из Южного Вьетнама 3 года тому назад, потом 2 года тому назад и, наконец, в апреле этого года, главным методом вьетнамизации являлось постепенное, но непрерывное уменьшение американского военного присутствия и передача южно-вьетнамскому политическому и военному руководству всей полноты ответственности за судьбу страны. Ведь то обстоятельство, что за сравнительно короткое время количество американских военнослужащих в Южном Вьетнаме уменьшилось с 500 000 до 63 тысяч, это же не пропагандное утверждение, а бесспорный факт. Даже мои собственные поверхностные наблюдения убедили меня в том, что вьетнамизация осуществлялась довольно быстрыми темпами. Взять хотя бы такой пример. Если 2 года тому назад за безопасность Сайгона несли ответственность главным образом американские вооруженные силы, то теперь ни одной американской военной части в столице и в ее окрестностях больше нет. Я лично и уверен, что это может подтвердить любой человек, побывавший в последнее время в Сайгоне, не видел в этом городе вооруженных американских солдат и офицеров, кроме тех, кто несет караульную службу при немногих еще оставшихся американских военных объектах. Больше того, я могу буквально пересчитать на пальцах случаи, когда мне удавалось видеть в Сайгоне американцев в военных формах. Большинство американских военнослужащих, еще остающихся в Сайгоне, в свободное от службы время одевается в гражданские костюмы. Конечно, северо-вьетнамское наступление является серьезным испытанием политики вьетнамизации, вернее ее успешности. Однако испытание это не окончилось, и мне кажется, что все скептические прогнозы относительно возможных результатов этого испытания преждевременны.
По существу выходит, что одним из элементов политики вьетнамизации является укрепление власти нынешнего южно-вьетнамского режима. Не только в коммунистических, но и во многих нейтральных органах международной печати нередко указывается на то, что южно-вьетнамские политические и государственные руководители не пользуются ни доверием, ни поддержкой южно-вьетнамского населения, что их власть держится только на терроре, на полицейском насилии. Олег Антонович, что вы можете сказать о сайгонской администрации, об отношении к ней широких масс южно-вьетнамского населения?
Нынешнее южно-вьетнамское государственное руководство пришло к власти путем выборов, в которых участвовало большинство южно-вьетнамского населения. Мне, конечно, известны сомнения, которые высказывались и поныне высказываются относительно подлинности результатов последних парламентских выборов в Южном Вьетнаме и относительно выборов президента Тю. Я не намерен заниматься опровержением утверждений о фальсификации выборов. Однако, поскольку далеко не все избиратели в Южном Вьетнаме голосовали за нынешнее государственное руководство, поскольку в парламенте представлена не только одна партия, я склонен больше доверять результатам южно-вьетнамских выборов, нежели результатам выборов в тех странах, где за правящую партию ее руководство голосует 99,9% избирателей. Исходя из своих собственных наблюдений, я беру на себя смелость утверждать, что большинство южно-вьетнамского населения, хотя и относятся критически к нынешнему государственному руководству, хотя и зачастую недовольны его действиями и мероприятиями, главным образом теми мерами, без которых в военное время нельзя обойтись, предпочитает существующий режим коммунистическому. Если бы это было не так, то не бежали бы десятки тысяч жителей из районов, оставленных южно-вьетнамскими войсками в ходе северо-вьетнамского наступления. Недовольство сайгонской администрации, которое не скрывают жители Южного Вьетнама и его столицы, я могу проиллюстрировать следующим, весьма характерным, по моему, примером. Забыв о том, что я нахожусь в стране, где бушует война, прогуливаясь по вечерним бульварам Сайгона, я надумал в 11 часов вечера освежиться в кафе стаканчиком пива. Официант подал пиво и попросил меня, чтобы я немедленно заплатил за него. Видя мое удивление, он объяснил, что кафе через несколько минут закрывается, ибо в 12 часов ночи наступает комендантский час, и служащим кафе нужно успеть добраться до дома. Официант отметил, что не только он, но и все население столицы крайне недовольно комендантским часом, который нарушает ритм жизни города с 3-миллионным населением. Он дал мне понять, что воспринимает наличие комендантского часа как произвол властей. Ясно, что даже комендантский час – причина для недовольства. Для недовольства правительством, президентом Тью и городской администрацией. Как-то никому не приходит в голову мысль, что комендантский час – это одна из необходимейших мер обеспечения безопасности большого города во время войны, особенно такой войны, которая ведется в Южном Вьетнаме. Есть множество других причин того же уровня, как и приведенные для возникновения недовольства. Конечно, как в Сайгоне, так и во всем Южном Вьетнаме есть недовольные существующим общественно-политическим строем в стране по более серьезным причинам. Это политические противники нынешнего сайгонского руководства, которым принадлежат не только коммунисты и сочувствующие им. Но они представляют все же не большинство, а меньшинство политически активной части южно-вьетнамского населения. В этом явлении я не вижу ничего плохого. Во всяком случае, ничего такого, что можно было бы квалифицировать как специфический порог существующего в Южном Вьетнаме общественно-политического строя. В конце концов, даже в странах с устоявшимися демократическими традициями, правительства возглавляются партиями, группами и людьми, пользующимися поддержкой только части населения. Зачастую и в этих странах силы правительства и оппозиции бывают почти равными.
Олег Антонович, не считаете ли вы, что одним из глубочайших пороков южно-вьетнамской администрации, который настраивает против нее южно-вьетнамское население, является коррупция?
О коррупции южно-вьетнамских должностных лиц пишется много. Во-первых, многие из этих обвинений в коррупции не обоснованы. Эти обвинения зачастую являются психологическим оружием, направленным против южно-вьетнамского руководства. Во-вторых, проблема коррупции не только во Вьетнаме, но и в ряде других стран Азии требует очень осторожного и объективного освещения. Взяточничество – это один из наиболее живучих пережитков прошлого в азиатском быту. Но, положа руку на сердце, разве только в азиатском? Разве нет его в советском быту? Почитайте «Крокодил», «Фелетоны в советских газетах». Конечно, существование плохого в одном месте нельзя оправдывать существованием плохого в другом месте – во всяком случае, я думаю, случаи коррупции, как мелкие, так и крупные, не оказывают такого большого влияния на взаимоотношения между южно-вьетнамским населением и администрацией, как это часто утверждают многие публицисты.
На этом мы заканчиваем вторую беседу о положении в Южном Вьетнаме.